«Ну, это теперь всю ночь заделывать», — произнес Клинт.
Хлёст поглядел на Троя Ли. «Ты не мог бы его убить?»
«Задачу понял», — ответил китаец и принял боевую стойку, а затем кинулся за Клинтом в погоню и скрылся за углом.
«Готовься к смерти, белый дьявол!»
«Так и», — сказала синяя, — «о чем мы говорили?»
«Ну, Клинт утверждает, будто Томми теперь вампир, и мы должны загнать в него кол или как-то, но он же наш чувак. Поэтому мы большинством голосов решили придерживаться политики буддистской терпимости». В этот момент Трой Ли выволок Клинта из-за угла, зажав ему голову в замок. Хоть он и был на 6 дюймов короче и на 40 фунтов легче Клинта, боевые искусства он изучал с 6 лет, а потому габариты в уравнение не входили.
«Заворожить цыпу?» — осведомился Трой Ли.
«Да будет так», — ответил Хлюст. Трой Ли слегка подправил хватку на шее Клинта. Глаза у того выкатились, губы задвигались, как у рыбы, выброшенной на берег, и он весь обмяк в руках Троя. Тот уронил его в лужу диетической шипучки на полу. «Через пару минут придет в себя», — доверительно сообщил синий Хлёст. «Раньше мы называли этот прием «удуши цыпу», но звучит как-то педовато».
«Разумеется», — согласилась та. «И этот прием и ей по работе пригодится. Надо попросить китайчонка, чтобы научил. А теперь вы считаете, что ваш друг и эта его девушка на самом деле вампиры?»
«Наверное». «Клинт сказал, что ему сообщил император. А именно тот и навел нас на старого вампира в самом начале. Но, как ни посмотри, нас они теперь не касаются».
«А если я скажу, что касаются?» — спросила синяя.
Ее мозг сшивал куски в единое целое, как швейная машинка на креке. Это, конечно, безумие, но теперь перед нею расстилалось будущее и манило к себе. «А если я вам скажу, что желаю, чтобы вы на них поохотились?»
Хлёст заморгал так, словно она с ним говорила по-клингонски. «А?» Он оглядел прочих животных. Те прекратили свой боулинг и сгрудились вокруг беседы. Они стояли, а индюки оттаивали у них в руках, и от них шел пар. Словно животные вышли в наряд нянчить младенцев, безголовых снеговиков.
«Флат наш друг», — произнес Хлёст. «Я же не хочу, чтобы вы его убивали», — ответила синяя. «Просто поймайте его».
Хлёст посмотрел на остальных, а те посмотрели куда-то еще, в пол, на прилавок с капустой и латуком, на репу, на своих мороженых подопечных.
«За мной не заржавеет», — сказала синяя.
Джоди лежала на кровати и смотрела, как в воздухе вращается Томми. Медленно туда и сюда, словно мобиль из бледного белого парняги. Высота потолков в студии была 20 футов, и они были промышленными. Открытые балки, больше ничего. Где-то посреди своего любовного акта они оба там повисли. Только Джоди, кончив, рухнула на кровать, а Томми остался висеть на одной руке. Приятная новость заключалась в том, что разрушения на сей раз они свели к минимуму. Те ограничились изодранными в клочья простынями. А неприятная... Ну, в общем, Джоди могла бы пару жизней обойтись без того, чтобы наблюдать Томми под таким углом. «Нам все удалось», — сказала она. «Почти ничего не сломали».
«Думаешь, мартышки точно так делают?» — спросил Томми.
«Я всегда считала, что это у тебя просто выражение такое». Джоди полагала, ей удастся соблюсти достаточно беспристрастности к их любовным игрищам, чтобы контролировать ситуацию. То есть наслаждаться, но, так сказать, пользоваться. Однако Томми изменился, и теперь все происходило далеко не так. Она вся забылась. Она не просто занималась с ним любовью, но ебала его, как сбрендившая мартышка. Это было хорошо, но сбивало с толку. Ей же нравилось быть у руля. «Отсюда ты выглядишь сногсшибательно», — сказал Томми. «А ты отсюда похож на флуоресцентную лампочку в форме парня». Джоди ухмыльнулась ему, но тут же заметила перемену. «Стояка вот не надо, Томас Флат. Стояк тебе противопоказан.
Ты меня слышишь?»
«Ты говоришь, как моя матушка», — ответил тот.
«Фу», — сказала Джоди, содрогнувшись и прикрыв глаза.
«Фу», — сказал Томми, сообразив, что он только что сказал, о чем и о ком.
Он спрыгнул на кровать и подскочил. «Извини. Быстро намажь меня лосьоном. У нас до восхода всего несколько минут».
«Ладно, но только лосьоном».
«Ага, давай». Джоди взяла флакончик и прыснула себе на ладонь. «Повернись, спину натру».
«Но... а эту свою штуку направляй куда-нибудь в другую сторону, писатель. Никакой мартышечьей любви тебе сегодня больше не светит».
«Сказать-то это она сказала, но без всякой убежденности в голосе.
Она бы согласилась еще на раунд, раз ему хочется, если бы у них было время до рассвета».
И тут вспомнила.
«Ты сказал, что нашел нам клеврета».
«Ага, она начнет завтра. Уже сегодня. Я дал ей денег, чтобы нашла нам квартиру, и сказал, что именно нам нужно».
«Ей?
Ну, ты ж помнишь ту девчонку из магазина».
Джоди перестала втирать, схватила его за плечи и развернула лицом к себе.
«Ты дал наш задаток на квартиру 9-летней девчонке?»
«Ей не 9, ей 16».
«Без разницы, Томми. Ты доверил наш секрет 16-летней девчонке?»
«Она и так уже знала».
«Да, потому что ты выставил на показ свои клыки, как лучший обормот сегодняшней ночи. Мог бы это как-то и объяснить, а еще лучше вообще больше с ней не встречаться».
«Послушай, она сообразительная и будет нам верна, честное слово».
«Проще было бы нас взять и прикончить».
«Ну а ты бы что сделал, а? Надо же кому-то доверять».
«Но 16-летней детке?»
«Мне всего 19, а из меня получился отличный клеврет. Кроме того, она считает меня своим темным владыкой».
«А про меня ты ей вообще сказал?»
«Конечно. Она все про тебя знает. Что ты мой родитель. Так называют вампира, который тебя сделал. Я даже сказал, что ты старше и у тебя обширный опыт».
«Обширный? Обширный опыт значит, что я развратная старая разведенка. Сколько, по ее мнению, мне лет?»
500.
«Что?»
«Ну, для 500 ты отлично сохранилась. В смысле, смотри, я ж на тебя внимание обратил. Потри животик».
«Сам себе три животик!»
Джоди швырнула в него флаконом, и Томми перехватил его в воздухе.
«Люблю тебя», — сказал он, намазывая себе лицо и грудь автозагарной жижей.